дождь. Серебряный.
В Ставрополе 20 часов.
Планы на вечер.
План Б с Валерием Букшей.
Добрый вечер, друзья. Меня зовут Георгий Натадзе. Это «Серебряный дождь» Ставрополь и программа «План Б». А со мной в студии Валерий Букша. Валера, добрый вечер.
Всем привет. Ты сегодня точно Георгий, не Роман?
Нет, не Роман, это совершенно точно.
То совершенно точно, не Роман.
Да, только сейчас, наверное, наши слушатели не поймут, о чем
да,
мы говорим.
Да, дело в том, что у Георгия есть альтер-эго, это Роман Нодадзе.
Которое мне дал директор краеведческого музея «Крепость» в городе Кисловодске. Совершенно непонятно и случайно. Ну да ладно.
Ну просто он понимает, что тебе это идет больше.
Мне больше идет имя Роман?
Роман Нодадзе именно. Ну, тебе как-то подходит больше.
Почему?
Не знаю. Я считаю, что пусть это будет не только альтер-эгом, но и твоим планом Б, на всякий случай, если Георгина...
Так и подвели.
Да.
А еще это может быть моим журналистским псевдонимом.
Ну, почему бы и нет. Ну, только не снимай какие-нибудь сериалы про чье-то слово, там, про пацанов и все остальное.
Слово мужик?
Слово Романа. Роман со словом.
Я только хотел сказать, ну, так, роман со словом.
Роман со словом.
Хорошо, сконнектились. Итак, дорогие друзья, сегодняшним вечером мы будем разговаривать о по большей части советских разработках,
ну, которые, по факту, да,
которые до сих пор у нас используются во всем мире.
Да, я на эту тему приличненько так подготовился, и кто находится на нашем видеоэфире, сейчас может увидеть листки с записями, которые у меня сейчас есть. Здесь примерно 50, даже не примерно, там точно 50 разработок, которые так или иначе были открыты в Советском Союзе, некоторые в Царской России, кстати, которые до сих пор используются во всем мире, либо повлияли на дальнейшее совершенствование каких-то технологий, что самое интересное. Ну, давай так, начнем с самого простого для нас с тобой обоих, то, что мы озвучили в предыдущей программе, то, что ты мне сразу же припомнил, это Тетрис.
Тетрис,
да,
точно.
Да, Алексей Пожитнов.
На самом деле так интересно, что большинство настолько обыденных вещей, которые вот мы... Вот прямо сейчас я на него смотрю, и это не ты, были сделаны в Советском Союзе или, ну, в принципе, на территории нашей страны.
Ну, посмотри на меня, я сделан в Советском Союзе.
Ну, даже ты сделан в Советском Союзе.
Я сделан в Советском Союзе, да.
Ну, ладно, я уже в Российской Федерации.
Ну, знаешь, так, я тебе больше скажу, ты еще уже в такие времена тяжелые.
Ну да.
Ну да.
Такие нелегкие. Итак, меня
чуть-чуть. Итак, Тетрис, давай, смотри, Тетрис. Ты играл вообще в Тетрис?
Конечно. Я не настолько молодой. Колени мои кричат Тетрис.
Я думал, то колени твои точно так же падают. Как эти кубики.
Так падаю я каждое утро, когда резко встаю с кровати. Так вот.
Давление такое в последние дни. Ну что поделать? Тетрис, мне кажется, вот. Игра проста и гениальна одновременно, вот он по всем параметрам. В нее можно залипать абсолютно в любом возрасте, в любой ситуации, она всегда будет интересна, мне кажется.
А сколько аналогов Тетриса существует?
Да.
Я, в смысле, вот прямо сейчас у меня на телефоне ровно одна игра, в которую я играю постоянно, вот когда мне нужно убить время, и это, ну, аналог Тетриса. Тоже расставляешь фигурки, правда, чуть более в свободном формате. Расставляешь фигурки, чтобы они складывались в что-то общее и удалялись.
Слушай, ну и самое прикольное то, что она настолько проста, что у нее по факту трехкнопочное управление. То есть право-лево плюс вращение фигур. Все, больше ничего не нужно абсолютно там. И она, если ты помнишь, выходила на компьютер, это потом мы уже привыкли, что Тетрис у нас в руках, он не цветной, соответственно, и лежит где-нибудь, как у меня в туалете в свое время лежал.
Нет, у меня в комнате лежал.
Но суть не в этом, суть именно в том, что он был цветной, он был красивенький, и на заставке был храм Василия Блаженного, если ты помнишь.
Слушай, вот это не помню.
Ты не знаешь, можешь вбить в интернете, посмотреть реально.
А, вот я сейчас...
Заставка классического Тетриса, вот... Там появлялся как раз-таки и музыка звучала соответствующая, и храм такой пиксельный, красивенький, прикольно нарисованный, да. Вот, я думаю, даже есть смысл показать, наверное, нужно нашим зрителям каким-то образом.
Сейчас попробую.
Да, потому что кто не видел, тому будет интересно, что несмотря на то, что ее, конечно, сделал представитель СССР в то время, а это 1984 год, насколько я помню. Вот. Он это все прекрасненько создал, сделал. И Америка воспользовалась именно классическим своим излюбленным методом украсть чужие мозги и издавать это,
ну,
на территории Советского
Союза.
Да, не на территории Советского Союза, а на территории уже США, соответственно. Но при этом, как видишь, храм остался, то, что это советская разработка, осталась в истории навсегда. И вот Алексей Пожитнов увековечил себя. Поэтому к чему я это все рассказываю? Потому что Тетрис, наверное, повлиял на огромнейшее количество игр последующих, в том числе и на все наши мобильные разработки, которые сейчас есть, которые мы можем поиграть, потому что те же самые двухкнопочные, трехкнопочные управления, которые какой-нибудь бег за монетками, которые уже, не знаю, сколько игр аналогов примерно одинаково, где ты бежишь за этими монетками,
да,
перескакивая на платформе.
Бесчисленное вообще.
И по факту
множество.
Тоже у тебя управление там право-лево, все.
Вспомнить хотя бы одну из известнейших игр, это Pac-Man.
Не, Pac-Man тоже классика, да.
Ну вот, а принцип ровно такой же. Ты бегаешь,
лака-лака-лака-лака-лака-лака-лака.
Те самые звуки. Ну вот, но ты бегаешь, там еще, правда, вверх есть. Ну, ты можешь вверх, вниз, вправо, влево бегать. Ну и, собственно говоря, а стилистика Пакмана? Ну, похоже же.
Да.
Так что вот,
цветной,
пожалуйста.
Яркий. Мне потом еще нравился Бомбермен, не знаю, помнишь ты его или нет. Он был очень забавный, потому что он по принципу Пакмана, только здесь уже за тобой бегают такие же существа непонятные. А ты можешь расставлять бомбочки и взрывать противника при помощи них. Ну ладно, вот такая у нас была разработка. Что там у нас по картинке?
Честно говоря, я нашел ровно одну, которая не хочет у меня скачиваться.
Ну, такая
чтобы
вот
поставить картинка. Ее сейчас в
вот
программу.
Как ты мог? Ну,
я? Это не я, меня подставили, честное слово.
Подставили. У нас, кстати, в студии перестановка. Те, кто смотрит сейчас эфир, могут это оценить, потому что перестановка действительно классная, мне она нравится. Она наконец-то стала намного удобнее. Вот. И Георгий и его альтер-эго Роман чувствуют себя прекрасно. На все 100%, потому что он сейчас сидит во главе стола как большой босс.
Big boss.
Вот, и смотрит в сторону окна.
Да, теперь я вижу абсолютно всех людей, которые проходят мимо нас.
Тебя это радует?
Кто нам машет, кто нам не машет, рожи корчит, кричит иногда. Относительно недавно такая история была. Ведем мы эфир, а нам кто-то в окно кричит.
Итак, пока наш Георгий Роман ищет, я тебя сегодня буду задолбывать этой штукой, мы перейдем к другим. Ты знал, что КПК тоже, в принципе, создали, ну, не в России, но КПК. Карманный компьютер, да, по факту. На тот момент он назывался карманным коммуникатором, и это было в 98 году. Давид Ян изобрел его практически, но он изобрел так называемый карманный компьютер Сибико, с помощью которого можно было играть и общаться. Что-то между, ну, Фейсбука, Тиндера и Ватсапа. Ныне запрещенные, в общем-то, соцсети в нашей истории, соответственно. Но вот эта вот смесь из вот таких вот платформ объединялись.
По сути,
одной операцией. Да, ну не совсем телефон, потому что телефоны по тем временам были. А это вот единая такая операционная система, которая объединяла все вот эти штуки для того, чтобы ты мог постоянно в сети общаться. Вот. И соответственно, когда это было изобретено, в первый месяц в США было продано 250 тысяч гаджетов. Так что неплохо, согласись. Ну вот, теперь-то мы-то знаем, что Apple создали революцию в свое время. Мы-то пережили с тобой еще вот эти телефоны, которые различались максимально, насколько это возможно, потому что
были разные.
Все соревновались за лучший дизайн, за крутые какие-то новшества внутри.
Я вот даже сейчас наблюдаю на разные видео старых телефонов, которые были. Ты еще помнишь, кстати, в магазинах были подставки для них в виде руки?
Да, помню, прекрасно.
Вот такие прикольные, они там как в руке лежат. И насколько разнообразны были. Он открывается и вбок, и влево, и вверх, и раскладушка, и какой-то очень тонкий телефон, и очень толстый телефон. То есть они все были настолько разные.
Абсолютно разные были, да. И это было прикольно. Некоторые вообще делали какие-то свои фишки. Например, тот же Sony делал телефон, который был там вторичен, потому что это изначально был Walkman, то есть плеер. Плеер с функцией телефона, в общем-то. Хотя самая лютая вещь, которую я видел, на самом деле, это была от казаха, с которым я познакомился на Мальте, когда отдыхал там. Они перепрошили свой фотик так, что он мог играть музыку. Он просто включал фотик в наушники и слушал музло через него.
Неплохо.
Почему бы и нет, да. Ну, такие новшества тоже бывают, в принципе. Ну да ладно, возвращаемся дальше. Что у нас еще было интересное? Вот смотри, распознавание полиморфных вирусов. Как тебе такое, а? Знал, не знал, и с чем это вообще связано?
Полиморфные вирусы, это типа то, что коронавирус или что?
Нет, это то, перед чем ты сейчас сидишь.
Человек... Я гуманитарий головного мозга.
Игорь Данилов создал программу «Доктор Веб».
Это что ли?
Вот примерно так же, вот примерно так же эмоционально высказывалась Анна Тартышева, когда вспоминала тебя. Этот что ли?
Не дай бог.
Вот, ну это уже твои домыслы, я на этого не говорила.
Ну хорошо.
Хотя не знаю, что
интересно.
На него. Но тем не менее, да, вот действительно, прикинь, вот сейчас-то мы все столкнулись уже с тем, что есть антивирус. Они даже на телефонах, в принципе, существуют, и можешь установить и спокойненько пользоваться.
Да, они даже не то, что установить, они порой устанавливаются уже заводчиком.
А что такое полиморфный вирус? Это вирус, который заражал файл и шифровал свой код, чтобы его нельзя было обнаружить, соответственно. И вот впервые в 93-м году сотрудник НПО Ленинец Игорь Данилов, создав свою программу, он как раз-таки смог впервые в истории обнаружить и еще и устранить этот вирус, соответственно. Так что, как ты понимаешь, ну, тоже считаю, ну, это уже российская разработка, 93-й год, российская разработка, которая имела место. А теперь, соответственно, не знаю, даже есть уже полиморфные вирусы или нет, потому что их вытеснили много других различных уже за это время. Но, тем не менее, я думаю, что это один из толчков был для развития антивирусных программ в том числе.
Ну, если нас какие-нибудь программисты сейчас слушают, напишите нам.
Напишите, да, потому что я не настолько в этом хорошо шарю, поэтому здесь
Я вообще молчу, будет. Я изначально не понял, о чем ты говоришь. Так что...
Мы, в принципе, с тобой и строим программу на этом. Я пуляю какую-то неведомую дичь в эфир, а ты пытаешься разобраться,
а
что происходит.
А я пытаюсь сделать умный вид, и
ты в очках,
как будто бы я что-то понимаю.
Ладно, давай более такой вещи, в которую не понимаем мы оба.
Так,
но, тем не менее, это лечение глаукомы. Как тебе такое?
Это знакомое слово.
Это знакомое слово. Ну, давай разбираться. Это 73-й год, между прочим, так что это советское уже, советское научное достижение. В общем, суть в том, что у человека, когда он заражен, у него повышается очень сильно внутриглазное давление. Вот. И, соответственно, это приводит к тому, что в какой-то момент зрительные нервы просто могут лопнуть. Соответственно, это приведет, догадываешься, к чему? Очень неприятным последствиям в виде абсолютной черноты. О которой вы можете прочитать в произведении «Свет погас» Рюдьярда Киплинга, о котором я уже не в первую программу говорю. Ну да ладно. Вот. И, соответственно, Святослав Федоров в 1973 году провел впервые операцию и изобрел метод, который начали все использовать. То есть он провел операцию на глазу. Насколько я понимаю, здесь же, опять-таки, я не сам профессионал, делая небольшие специальные надрезы и выкачивая вот эту жидкость, которая формирует вот это давление, он снижал нагрузку на глазной нерв, соответственно, и после этого человек уже не терял зрение. То есть таким образом он спасал фактически. Вот.
Ну, к слову, у нас, в принципе, много разработок в медицинской сфере было.
Да, и вот этот метод используется, естественно, до сих пор, потому что это его новшество было, которое... Он офтальмолог, что логично, в общем-то, да.
Хотя... Я бы удивился, если бы он был просто терапевтом.
Ну, слушай, Россия и Советский Союз были полны талантов, поэтому
тоже верно, тоже
если
верно.
Если ты вспомнишь писателя, которого я в данный момент читаю, он хоть и не российский, но тем не менее культовый, это Говард Филипп Лавкрафт.
Угу.
Он вообще писателем по факту не был и после работы просто писал в свое удовольствие создавать свой мир, а стал в результате культовым писателем. А был вообще...
Да. Таких примеров тоже много.
Был вообще редактором. Чужие статейки редактировал, чужие произведения, все. А сам в это время там тихонечко снял, пописывал. И остался в истории. А вот даже не знаю, остался ли в истории те, кого он редактировал в результате. Вот это интересно.
А вот ты хоть кого-то знаешь?
Вот я не знаю. Вот, ну, вдруг кто-нибудь. Надо у Стивена Кинга спросить, он по-любому знает. Возможно, его и редактировали.
Ты не поверишь, но мы буквально вчера с Аленой Греф в эфире обсуждали Стивена Кинга. Мы обозревали книгу и фильм «Сияние».
И к чему вы пришли? Фильм лучше или книга лучше?
А мы не рассматриваем со стороны, что лучше, книга или фильм.
Ну, конечно,
Алена
фильм,
рассказывает о книге, в каких-то фактах о книге, рассказывает, чем отличается фильм от книги. Я рассказываю, чем хорош фильм. Ну, извините меня, я просто больше по теме кино, нежели чем по темам книг. И вот фильм, пожалуйста, я тебе распишу, почему хорош, почему плох. Хотя «Сияние» я очень люблю.
Я «Сияние» тоже люблю очень сильно. Но вот книга для меня и то, что потом высказывался. Я вообще, в принципе, Стивена Кинга не могу читать, потому что у него повторяющиеся сюжеты везде очень много. У него вот именно истории, которые захватывают и являются оригинальными, у него их не так много, и они, кстати, тоже становятся культовыми. Как ни странно, «Сияние», его произведение, оно культовым не стало. Культовым стал именно фильм. По той причине, что у Кубрика был свой собственный взгляд, кардинально отличный от алкоголических бредней Стивена Кинга. Будем так это говорить в книге, но тем не менее. Ладно, мы отдалились от самого интересного. Давай вернемся все-таки к российским разработкам. Будем гордиться нашими людьми, а не какими-то там вот этими королями ужасов.
Кстати, итак, сейчас быстро вспомнил, прости, просто про кино. Опять же, вчера на эфире я вспоминал, что вот Кубрик известен тем, что еще заложил основу «Звездным войнам».
«Космическая Одиссея».
И не только. И при этом вдохновление они брали, в том числе от советских режиссеров. В 61-м году, например, вышел фильм «Пыльная буря», где появлялись летающие автомобили, роботы и даже динозавры.
Смотри, ты видишь мой пафосный вот этот вот заход, который сейчас зрители
должны... И не только я, это вот. Еще и наши зрители ВКонтакте.
Смотри
видят.
Сюда! Братан,
давай
я тебе рассказываю.
Да, что?
Смотри,
давай.
Я тебе рассказываю. Дело в том, что есть очень интересная история, которая меня дико вдохновляет. Связана она как раз-таки именно со съемкой фильма «Сияние».
Так.
Дело в том, что мой любимый режиссер Дэвид Линч, он снял свой культовый Eraserhead, голова ластик. Он за время своей съемки, ты прекрасно знаешь, что потратил все деньги.
Я уже понял, о чем ты хочешь рассказать.
Поругался с женой, да. Он сделал, ну вот, он сделал этот фильм просто реально своей кровью, потом, страданиями, всем остальным. Вот. Это была его первая дебютная фактически режиссерская работа, крупная, на которую ему доверились. И в результате фильм выходит, и, ну, все. То есть он вышел, никакого эффекта не возымел. Это сейчас-то он входит в список самых важных фильмов в истории человечества, скажем так. А тогда этого еще не было. Тогда это просто вышел фильм, и все. И Дэвид Линч начал продолжать просто снимать свои фильмы, не зная о самом главном и самом интересном. А в это время Стэнли Кубрик, уже великий на тот момент режиссер с многомиллиардными, ну, многомиллионными
тогда.
Да, бюджетами, сидит и снимает свое знаменитое «Сияние». И на съемочной площадке он всем показывает голову ластик Дэвида Линча как образец того, какую атмосферу нужно показать в фильме. А Линч даже не знает об этом. Он знал об этом только через много-много лет спустя, соответственно. Поэтому ты, когда что-то делаешь, даже если, ну, важное для тебя, ты можешь даже не знать о том, что ты на кого-то даже очень значимого мог повлиять. Потому что Стэнли Кубрик был тогда уже великой звездой, а Дэвид Линч просто начинал. Но по факту получилось так, что новичок смог вдохновить мастера на, наверное, культовое тоже свое произведение.
Вон, да, да. Ну, таких примеров тоже масса, на самом деле, в сфере кино. И как Тарковским тоже восхищаются, которого ты не очень
ну,
любишь.
Ну, я не люблю «Сияние». Вот, ну, просто по причине... Ой, не «Сияние», господи, этот... «Солярис». «Солярис». Потому что я не могу ему простить то, как изменил сюжет. И вообще, ну, для меня он совершил кощунство. Ладно, итак, ты сейчас сидишь перед компом.
Да, да.
68-й год, да. Арсений Горохов, между прочим.
Кстати, о птичках. Я же когда говорил, что такие очевидные вещи, обыденные вещи, вот я на нее смотрю, и это был не ты, тоже произведены были нашими учеными.
Так
конкретно
вот,
Капухтин.
Так вот, самое смешное в этом что? Ну, это смешно и грустно, на самом деле, одновременно. Дело в том, что он это сделал в 1968 году. Запатентовал программирующий прибор для выполнения чертежей. В нем были клавиатура, системный блок и монитор. Увы, должного внимания интеллектор так и не получил. В НИИ, где работал Горохов, сказали, что его разработка слишком проста, чтобы существовать на самом деле. И в результате получился, сам автор рассказывал, что, тем не менее, отдачу от своего патента получил в виде удовлетворения и 50 рублей премии. А слишком простая идея спустя несколько десятков лет стала обыденным явлением, ведь компьютер есть теперь практически
везде
у каждого. Вот,
50 рублей, слушай, 50, кстати, рублей, а тогда это, кстати, немало
это
было.
Это немало было. Ну и удовлетворение того, что он что-то сделал, на самом деле. Так что, в принципе, человек, ну, получил, хотя, как бы, по факту, он вошел в историю навсегда теперь. Своей разработкой и тем, что он предложил вообще такую идею.
И, наверное, стоит еще сказать, что вот мы говорим об обыденных вещах, да, вот, пожалуйста, компьютер произвел наш ученый. А еще более очевидная вещь, это мы, вот мы своей работой обязаны нашему российскому ученому. Попову.
Ну, ты знаешь, у меня
это
сейчас,
радио.
У меня сейчас это в списке находится в спорных. Спорных, потому что
потому
Попов
что там
ВС Маркони.
Маркони, да. Там большой спор есть, потому что, ну, вообще.
На самом деле, это не
датам.
Один единственный факт такой. Там да. Есть несколько, у меня еще одних позже. Но да, то есть они просто одновременно этим занимались.
И Маркони, насколько я помню, быстрее запатентовал
да.
Это все. Но по сути, первый все равно сделал и опробовал
именно
Попов.
Да. Ну, справедливости ради, у нас еще был. Были наши замечательные ученые, которые тоже пробовали такую систему, но они не делали это в формате радио. То есть они делали такие вещи для радиоэкспериментов, ради каких-то других своих целей абсолютно. Ну, тот же самый этот наш, господи, мозг под вечер уже начинает у меня немножечко
как
умирать.
Как я тебя понимаю.
Да. Вот. Которого играл Дэвид Боуи в фильме «Престиж».
Тесла?
Да. Вот.
Дэвид Боуи.
А ты не знал? Ты не знал, что Дэвид Боуи играет в «Престиже» и что
подожди.
Он играет Теслу?
Я не помню.
Ты не помнишь этот фильм?
Нет, я помню фильм, но я не помню Дэвида Боуи, хоть убей.
Это нет, ну ты же знал, что он прекраснейший актер, на самом деле.
Это да,
актер,
это я знал, но хоть ты тресни, я не помню его в этом фильме.
Так это же прекрасно. Ты помнишь Теслу? Ты помнишь сюжет, связанный с ТС? Но ты не помнишь там Дэвида Боуи. Это означает, что он как минимум хорошо справился со своей ролью. Согласись.
А еще это повод пересмотреть «Престиж». Да,
это, кстати, очень шикарный, крутой, фильм. Шикарный фильм. Да, но он очень депрессивный. Вот он прям меня вот упорол.
Слушай, Нолан могет.
Да, Нолан могет. Ну, кстати, брат его тоже могет, что говорит о мире Дикого Запада. И меня жду все-таки Fallout.
Да, ждем Fallout.
На этом прошлый эфир у нас был, мы обсуждали. А теперь давай к дальнейшему пойдем. Вот у нас тут перестановочки, у нас тут куча проводов, у нас тут свет, и все, и все вот это вместе взято. А между прочим, это все полупроводниковые гетероструктуры. 68-й год, между прочим.
Какие структуры?
Полупроводниковые. Ну, вот эти вот маленькие такие полупроводнички, которые ты видишь.
Полупроводниковые я как раз-таки нормально услышал.
Гетероструктуры.
Гетероструктуры.
Ну, у нас в России все гетероструктуры. У нас ЛГБТ все запрещено, это экстремистская организация, мы об этом сообщаем. Поэтому у нас чисто гетероструктуры. Жесткая.
Чисто.
Бескомпромиссно. Никаких. Никакой евроинтеграции. Все.
Именно так.
Указ подписан, ничего не знаю.
Так вот,
самое смешное, смотри, но здесь уже очень интересно. Над их созданием независимо друг от друга работали Жорес Алферов и его американский коллега Герберт Креймер. И в 1968 году советским ученым удалось создать лазер на полупроводниковую гетероструктуру, который мог непрерывно работать в комнатной температуре. И в 2000 году они оба получили Нобелевскую премию по физике. Вот, а это был 68-й год еще, соответственно. То есть, понимаешь, здесь уже вот в отличие от Попов, Маркони и все остальное, здесь понятное дело, что они просто независимо друг от друга работали, но пришли к этому вот единому решению. И за что оба получили, соответственно, Нобелевскую премию. Это важно.
Mm-hmm. Но здесь более-менее так это не спорно все.
Да,
хорошо.
Здесь это не спорно, здесь это логично, поэтому...
А Попов, Маркони все еще спорят.
Ну, слушай, это будет вечный спор.
Возможно.
Но мы на радио сидим, так что это...
Но мы все равно благодарны что одному, что второму.
Да, мы благодарны обоим своей работой. А теперь самое интересное, смотри. То, что есть, как бы уже, и даже не только у нас, на самом деле, но нифига не используется, потому что это экстремальный случай. То есть план «Б». Неожиданно.
Я несколько раз проморгал глазами.
Да-да-да, проморгал все. Пилотируемый космический корабль. Вот в чем фишка. Дело в том, что это было еще в 61-м году, и Гагарин, соответственно, у нас в космос летел тоже на таком же пилотируемом космическом корабле. Но если кто-то не знает, мы все смотрели фильмы... Даже и наши, и не наши, где показаны космонавты, как они красиво садятся за штурвал, да нифига подобного. Все это абсолютно автоматизированная, пилотируемая система, которая полностью ведет тебя от пункта А в пункт Б. Кроме некоторых эпизодов, типа посадки, например, конкретно, ну, то, что как раз используется в челноках на НАСА постоянно, то есть они уже при посадке садятся уже и пытаются там, ну, как самолетом, соответственно, управлять, чтобы он приземлился в нужное для них место. Вот. Но, тем не менее, это действительно план «Б», оно не используется, но впервые было разработано именно у нас, и все наши корабли всегда оснащены этим. Поэтому... Но! Кстати, для того, чтобы Гагарину нужно было сесть за штурвал, это экстренный случай, опять-таки, нужно вводить специальный код для разблокировки вот этой системы, соответственно. И ты как раз-таки уже мог за штурвалом дальше сделать
там
что-то сам.
Там еще, насколько я помню... А, нет, это что-то другое было. Там какой-то код был, математическая задача, которую космонавт решает, вводит, и там что-то получается. Я не помню, если честно, такие детали.
Я помню прекраснейший анекдот на эту тему. Мне нравится по поводу отправки космонавта Качуева в космос. Ну, знаешь, вот,
сможешь удивить.
Ну, смотри. Дело
максимально
в том, что...
цензурно.
Он очень цензурный. Дело в том, что отправляют человечка в космос. Неожиданного, скажем так, которого, ну, первый космонавт из республик, назовем его так. И с ними отправляют двух собак. Не Белка и Стрелка, но других уже с другими именами. Они летят все вместе в космос, соответственно, и из центрального штаба передаются команды космонавтам. Допустим, Искра, ну, собачка, да, нажмите, пожалуйста, красную кнопку. Собака нажимает. Там космонавт, допустим, там пыль, не знаю, ну как пыль, мы как назовем собаку так абстрактно, нажмите такую-то кнопку, там зеленую, она нажимается. То есть не так постоянно, то есть, а космонавт сидит, ничего не делает, наблюдает, как собаки нажимают кнопки, соответственно, на этом все. Вот, нажмите такую, нажмите такую. В какой-то момент он уже, ну, нервное напряжение не выдерживает у человека, он связывается с пунктом управления и говорит: я ничего не понимаю, я сижу, ничего не делаю, дайте мне указания, я готов работать там. И ему истеричный голос: это космонавт Качуев, не трогайте кнопок, кормите собак. Вот. Как-то так.
Нормально. А сейчас нам нужно отлучиться на рекламную паузу.
Ну хорошо, значит, отлучимся на ней.
На юморе мы.
А дальше у нас знаешь, что будет?
Что?
Атомный ледокол, но об этом после рекламы.
Итак, друзья, на 4 минуты отлучаемся. Напомню, что вы можете написать нам в WhatsApp или в Telegram на номер 8-928-35-25-92-6 или под прямую трансляцию во ВКонтакте, которая прямо сейчас идет. Ну а мы скоро вернемся.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Слушайте «Серебряный дождь» 100 ровно и 1/10 FM.
Под «Серебряным дождем» такая музыка.
Dies.
это дождь. Серебряный.
План – лучший способ добиться случайного результата. В эфире программа «План Б» с Валерием Букшей.
Ну что ж, я сменил кофе на воду, и мы продолжаем.
Я сменил кофе на отсутствие кофе, потому что у меня кончился.
Но так ты бывает. Мог бы тоже налить себе воды.
Смотри, я сейчас хочу закрыть тему космоса быстренько сразу же, потому что кроме пилотируемого космического корабля у нас также еще это спутник первый, это 57-й год. Да. Вот это сам прекрасно помнишь. То, чем сейчас усеяна вся орбита Земли, соответственно, благодаря некоему человеку по имени Илон. Кстати, это может создать некоторые проблемы, потому что спутников становится настолько много, что они уже могут превратиться именно в космический мусор, который будет...
Так их и так уже там на орбите висит столько, что...
Да, их уже нужно выводить из строя, потому что это уже очень плохо может сказаться, в принципе, и на самой Земле. Итак, первый спутник был за нами, сфера, антенки, все мы ее видели, прекрасно знаем, даже, в принципе, не буду говорить о том, что о заслугах Королёва, это и так все прекрасно знают в России постсоветской действительности. Космическое питание. Тоже мы. Космическое питание наша тема, потому что это мы придумали эти замечательные тюбики. И их сейчас даже можно купить в магазинах некоторых. Продают именно как ну, такой сувенир, который ты можешь поесть, похоронить и так далее. Ну, это прикольно на самом деле. Вот. И вот таким образом, в принципе, космос за нами, он был и есть. И вот сейчас мне дико не нравится, когда пропагандируется история, что НАСА, Илон Маск, SpaceX и все остальное находятся в космосе и вообще его типа запатентовали уже за собой, а мы типа там что-то из-за некоторых наших представителей управления сидим в одном месте, но на самом деле это абсолютно не так, потому что та же самая Международная космическая станция, которая находится сейчас у нас на орбите Земли, можно каждый, вот сейчас кто слушает мой эфир, зайдите в интернет и вбейте устройство космической станции и посмотрите, сколько модулей принадлежит США непосредственно, сколько там принадлежит SpaceX и сколько принадлежит именно России. И вот вся основная часть, где находятся двигатели, где находятся именно там, системы жизнеобеспечения какие-то, это все исключительно российская история, все наше. Поэтому как бы они ни хотели там пропагандировать о том, что мы в космосе не очень, на самом деле мы в космосе очень даже, а они пока что вывозят именно на заслугах как раз-таки Илона Маска в первую очередь, потому что он смог сделать то, чего не смогли они за долгое время.
Да, прямо сейчас заяндексил.
Заяндексил.
Заяндексил информацию. 17% общей массы МКС принадлежит российскому сегменту.
Да, полностью. И причем, посмотри, какие там элементы, это самое важное.
А вот я прямо сейчас зайду и посмотрю, ну почему бы и да, ради интереса. Так, а тут есть перечисления?
Да, можно картинку, в принципе, найти, там будет что-нибудь по этим. Ну да ладно, суть в чем? В том, что мы молодцы все еще. Все еще молодцы в космосе. И такими будем оставаться, я думаю, еще долгое время. И перейдем к тому, что я сказал до нашей рекламы. Это атомный ледокол, как ни странно, вот тоже это наша абсолютная история. Ну, хотя, в принципе, чего удивляться, если мы в 50-х годах смогли уже создать ледокол, который вот использовал атомную энергетику для того, чтобы путешествовать и прокладывать пути сквозь Арктику для остальных судов. И вот уже в 59-м году ледокол «Ленин» прошел первым и провел за собой несколько судов, которые смогли проплыть за ним и вот уже ходить по таким вот очень-очень сложным маршрутом. И он ходил с 59-го до 89-го, хочу заметить. То есть 30 лет он ходил. И вот только в 89-м Ленин встал на вечную стоянку в Мурманске. Как бы это ни звучало, но тем не менее, да. У нас есть Ленин, который лег, а есть, который встал, да. Ну вот, вот такой вот ледокол.
Один Ленин лег, другой встал.
Ну, ты же понимаешь, насколько это имеет огромнейшее значение. То есть атомный ледокол, который, типа, ну, благодаря этому происходит теперь торговля между нашими государствами, странами, материками и так далее. Вот товары, все это идет, научные разработки, опять-таки, Арктика, все это движется туда, благодаря тому, что мы в первую очередь сделали. Вот. Итак, ну теперь переходим к тому, а чем опять ты пользуешься и чем ты вот яндексил несколько буквально минут назад.
Это я интернет. Думал, ты сейчас скажешь что-то в стиле зубная щетка, ну давай,
нет, что интернет, я интернет тоже наш, интернет. В общем-то. Ну, здесь опять-таки это немножко спорная история. Вот, почему? Сейчас объясню. Дело в том, что в США, ну мы все знаем, что в США был изобретен интернет, это их абсолютно детище, и, соответственно, мы пользуемся исключительно американским интернетом в данный момент. И в России хотят запустить только, ну, свой автономный, как в свое время сделал Китай. Но дело в том, что идею аналогичной сети интернетной, соответственно, а именно вот единая сеть, которая будет управлять экономикой, вот какими-то различными новостными СМИ, историями, без бумажки, ну, без бумажной вот этой всей истории, без бюрократической. И все это дистанционно, вот это объединить в единую сеть в Советском Союзе, Виктор Глушков предложил в 62-м году. Ты представляешь, насколько...
В 62-м, а запустили-то у нас интернет в каком году, так чтобы не соврать?
Вот я сейчас не помню точно, насколько, в каком году его запустили именно, но вот 62-й году, год, понимаешь, Виктор Глушков придумал идею о том, что нужно все это объединить и сделать...
Вот в 69-м все... году.
Вот. И всю эту сеть объединить для того, чтобы упростить работу людям на самом деле. Но, к сожалению, его... разработку не оценили, и, соответственно,
ты
он...
смотри, за 7 лет.
За 7 лет,
за 7 лет до рождения интернета официального.
Официальный человек предложил ту же самую идею. На самом деле, вот такие истории, они мне, знаешь, помогают очень часто, потому что я всегда знаю и утверждаю о том, что идеи, они на самом деле просто летают в воздухе 24/7. Твоя задача просто успеть ее реализовать, пока не успел кто-то другой, потому что ни один ты такой умный, не только тебе в голову может прийти такая идея. Кто-то еще до этого.
Наверное, дойдет. Сейчас как бы это ни звучало, но, вероятно, это уже факт, что Америка за счет этого и живет. Да. За счет этого она и
она выискивает. Она
поднялась
по факту,
в свое время. Она Америка... все идеи просто себе, ну, забрала и запатентовала.
У нас такой сегодня эфир получается, плохая Америка. То-то-то.
Ну, слушай,
на самом деле нет. Мы сегодня, я хочу оговориться, мы не говорим о том, что Америка плохая. У них тоже есть свои разработки, у них тоже есть свои идеи. Мы сегодня просто говорим о том, что было сделано у нас. Но талант скаута, я бы это так назвал, именно по поиску талантов мозгов во всем мире, это действительно первое место всегда будет у Америки, потому что найти этот талант, забрать его себе, на самом деле того же Эйнштейна, как они себе забрали, очень умело, забрать себе, дать ему вообще все, что он только может захотеть, ради того, чтобы он просто у них продолжал работать. По этому же принципу работают Google, работают кто там еще, Apple и все остальные, то есть они создают условия для человека, чтобы он просто делал то, что он делал до них, на самом деле. Ну да ладно. Атомный ледокол вспомнили, но электростанция, да, логично, что ну тоже наша. Тоже, да, наша, на самом деле, я тебе даже могу сказать, какая первая это была. Вот, ну, опять-таки, Капица, Курчатов. Ничего нового я сейчас не сказал для наших слушателей. Хотя, может, кто-то не знал, на самом деле. Но тем не менее. Обнинск. Первая атомная электростанция была открыта именно в Обнинске в 1954 году. Вот, и без аварий проработала 48 лет.
Ну вот иногда слушаешь, когда это все создавалось, не веришь, что это в те годы могло делаться.
Да,
не знаю, почему. Вот опять же, я со сверстниками иногда разговариваю, то есть там в возрасте до 25 лет. Когда рассказываешь, что ну, вот подобные вещи, там 50-е, 60-е годы, там в киноиндустрии, по большей части, опять же, наши разработки были, там у тебя дальше есть в списке. Когда слышат, молодежь слышит, такие, да ладно. Да,
ну, потому что они, понимаешь, мы изучаем историю именно с позиции каких-то политических, экономических влияний, внутренней истории царей, лидеров и так далее. И очень самые знаковые ключевые моменты — полет в космос, опять-таки, как говорили. Но мы же должны понимать, что за этим полетом в космос стоит огромное количество людей, которые первыми сделали новые разработки. Опять-таки, тоже питание, базовая вещь по факту. Но это тоже разработка, за этим тоже сидели люди,
питание,
они думали.
Программное обеспечение, да, техника,
все это.
Проектирование, то есть вся эта инженерия. Все это делалось здесь. И все для того, чтобы посадить одного человека к горящей ракете.
Да, и как сказал наш замечательный Юрий Лоза, Гагарин ничего не сделал, он просто лежал, да, по факту, но...
Но все-таки...
Юрий Лоза весьма специфично подает информацию для людей, но тем не менее, суть того, что он хотел сказать, я могу понять. Он хотел, скорее всего, сказать о том, что за Гагарином стояло огромное количество людей, просто огромнейшее, которое проделало невероятную работу, не обесценив при этом это само достижение Гагарина и выход в космос. Но суть в том, чтобы он даже мог просто спокойно лежать, это заслуга и его, и огромное количество команды. Опять-таки, Юрий прошел невероятную летную подготовку, он мог это все сделать.
Кстати, вот, пожалуйста, все тренировки разработать. Потому что, опять же, их же не существовало раньше.
Это будет дальше центрифуга. Центрифуга, которая... Это тоже наша разработка, опять-таки. Центрифуга, на которой тренируются теперь у нас все пилоты.
Вот. И не только у нас.
Не только у нас. Это важная вещь, между прочим, потому что разработать всю эту систему для того, чтобы потом вот этот человек смог спокойно, пусть даже лежа, сидя, неважно как, выйти в космос без проблем. И опять-таки, возвращаясь к тому, что мы сделали пилотируемый космический корабль, но чтобы его не использовать... Именно вот все это сделать автоматически. Люди проработали, это уже план Б был. Крутейшая разработка, которая на самом деле была просто подушкой безопасности.
Я на самом деле сейчас нашим слушателям посоветую фильм посмотреть. «Гагарин. Первый в космосе». Насколько я помню, в 2017 году он выходил. Шикарная картина, которая рассказывает о том, как Гагарина готовили к этому, как он полетел, показывает весь его полет и как он приземлился и что в итоге было. Полудокументальный, полухудожественный фильм. Ну, классный. Вот прям советую всем посмотреть, чтобы узнать о том, как это было.
Это важно, да. Ну смотри, мы что-то опять улетаем в космос, и теперь я скажу то, что лично на меня повлияло в том числе.
Так.
Сейчас попрошу тебя вбить в интернете Юрия Конорозова. Вот, и найти картинку, где он с сиамским котиком. А я сейчас пока расскажу об этом человеке. Дело в том, что я учился в Российском государственном гуманитарном университете на политической регионалистике Латинской Америки. У нас была кафедра, как раз-таки, которая посвящена Латинской Америке. И вот этот портрет Юрия Кнорозова с котиком сиамским висел у нас просто над вот доской. И для меня он был, во-первых, очень эпичным. Вот... Не знаю даже, как это еще выразить по-другому, но вот он навевал на меня одновременно уважение, страх, ужас и просто вызывал другие прекраснейшие эмоции. Но Юрий Кнорозов известен именно тем, что этот человек, находясь в Петербурге, не выходя практически из своего кабинета, смог впервые в истории в 52-м году расшифровать письмена майя.
Ого!
Вот, используя свою собственную систему, вот, которую он сам же и разработал, нашел алфавит, который из 22 или 29 иероглифов, который составил монах Диего де Ланда, установил слоги, которые соответствуют каждому символу, и уже на основе этой системы смог полностью расшифровать все эти письмена. То есть представь, человек, сидя, даже не побывав в Латинской Америке, по факту, смог это сделать. И вот Юрий Кнорозов — это действительно один из моих кумиров, потому что человек, ну, максимальный интроверт. Вот фотография с котиком, если ты найдешь.
Я уже показал, да.
Вот она показывает, вот знаешь, помнишь, этот клуб 12 стульев наших комиков, вот этот, так вот, людовед и душелюб. Вот ему тоже подходит это описание, хоть это и было к Евгению Сазонову обращено, но тем не менее, вот людовед и душелюб, вот. Юрий Кнорозов. Ну, огромнейшее уважение к человеку за то, что вот такой труд он произвел. И мало того, что он расшифровал письмена майя, он дал систему, относительно которой потом многие другие лингвисты и переводчики смогли перевести и другие письма с других наций, в том числе там ацтеков и других.
Работа, ну, по лингвистике, по восстановлению и расшифровке вот этих древних текстов. Я вообще не представляю, это халай-махалай для меня какой-то.
Ну, ты представляешь,
вот,
человек сидит перед ним. Рандомные картинки.
Это, знаешь, я так смотрел документальный фильм про египетские иероглифы, и были такие... Нашли иероглифы, которые показывали картинки как будто бы каких-то танков, вертолетов, короче, ну такие вещи, и задавались вопросом, как это египтяне в то время... А опять же, благодаря лингвистам и архитекторам, которые смогли понять, что это, оказывается, имена фараонов Вот сначала был написан один, а поверх написали второго. И так уж сложилось, что эти символы образовали вертолет, танк и наши современные вещи.
Да, но на самом деле в Древнем Египте тоже, вот как люди расшифровали все эти письмена, это же очень сложно. Во-первых, мы не владеем языком, мы не знаем, на каком языке они говорили, потому что мы на нем не разговариваем уже.
И никто не разговаривает уже.
Тот же арамейский, все это мертвые языки, которые, ну, арамейский более-менее еще известен нам до сих пор, потому что остались письмена и все остальное. Вот. А древнеегипетский не сохранился.
Как иероглифы
понять, расшифровать. Внимание, у древних египтян вообще не было гласных в письменности. То есть они существовали как бы в языке, но в письменности их не было. То есть у тебя там дом будет как дым, дымы просто и все. И для того, чтобы понять, что это за значение, у тебя заставился иероглиф, который обозначал что-то, к чему это относится и так далее. И вот это... весь этот ад расшифровать. Это гениальнейший труд.
Слушай, сейчас ты начал про это говорить, у меня сейчас голова закипит. Давай на рекламную паузу отлучимся.
Давай на рекламную
паузу. Вот на 4
паузу. Минуты. Чуть-чуть пойду съем печеньку. Я сегодня, кстати, отлично. Не знаю, кому сказать спасибо. В прошлый раз я так страдал над одной печенькой. Сегодня мне дали много печенек.
А вот мы как раз специально для тебя... Да? Нет, не для тебя. Так вот, друзья, на 4 это минуты какой, отлучаемся. Скоро вернемся.
Слушайте «Серебряный дождь». Вы слушаете «Серебряный дождь». 100 ровно и 1 десятая FM.
Это дождь. Серебряный.
Какие планы на вечер?
План Б с Валерием Пупшей. Итак, печеньки мы поели.
Да, это так, я успел сожрать печеньки.
У нас остается буквально 5 минут.
Ну смотри, я назову быстренько то, что считаю очень значимым и важным в развитии советского пространства и постсоветского в 43-м году. Это граненый стакан. Как тебе такое?
Граненый стакан, я слышал.
Кстати говоря, даже есть слух, не знаю, правда это или нет, что к нему приложила руку Вера Мухина, автор «Рабочего колхозницы». Ну, так это или не так, я не знаю, на самом деле, да, на 100%, но тем не менее вот такая есть.
Ну, в большинстве источников пишут именно об этом.
Автоматическая цифровая вычислительная машина, между прочим, 48-й год, опять-таки. Смотри, Исаак Брук, вот, и инженер Башир Раменев. Они по факту одновременно это сделали. У них это британская ETSAC стала одним из первых современных компьютеров, где программа хранилась в памяти устройства. Кроме этого, использовал двоичную систему вычислений. В 1952 году первая советская ЭВМ начала работу на полгода раньше американской ЭДВАК, между прочим.
Вот так вот. Не удивлен. Наши
вот, так что на самом деле здесь фишка в том, что вот реально одновременно шла работа у Британии, Америки и у нас, соответственно. Британия смогла сделать, мы выпустили уже и начала работу, а Америка на полгода позже. Ну, круто на самом деле. Давайте сейчас напугаю некоторыми словами, как и наших радиослушателей. Через костный компрессионный остеосинтез. Как тебе такое? На самом деле, ты знаешь прекрасно, что это на самом деле и кто его изобрел. Это аппарат Елизарова.
А, ну так ты говори вот. По-человечески, говорил, а не
Елизаров,
вот это вот.
Да, создал вот эту вот систему, при которой кости лучше восстанавливались, соответственно. Вот эти вот спицы, которые у тебя, ну, круг, соответственно, к которому прикреплены спицы, они продеваются сквозь кость, соответственно, и у тебя они влияют на лучшее восстановление. И, как следствие, еще могут удлинять конечности при формировании.
Поэтому... Очень много по этой программе сделано операций успешных, кстати.
Да, поэтому вот первая система, его называют фактически родоначальником остеопатии, как таковой ортопеды. Вот. И вот, опять-таки, советское изобретение 51 года.
51 год.
Это давно было.
Совсем, вот на момент 51 года совсем недавно закончилась Вторая мировая война, Великая Отечественная.
Ну и, соответственно, нужно было как-то прикинь, лечить людей, да?
И ты представь, вот в 51 году уже...
Ну я тебя напугаю, дальше еще сильнее.
Настолько людей этим всем.
Да ты даже не представь. 37-й год, Владимир Демехов. Искусственное сердце, братан.
Искусственное сердце. Я сегодня читал.
В 1937 году, понимаешь, да. Компактный насос с клапанами, электродвигатель позволял поддерживать кровообращение. То есть я понимаю, что это было еще, ну, не кустарным я это назову, но это был прототип по факту, наверное, того, что можно считать уже искусственным сердцем. Но тем не менее, оно работало, оно выполняло свои функции и помогло, вот, помогало именно не столько жить человеку с такой штукой внутри, а помогло пересаживать уже сердце. То есть, понимаешь, пересадка уже была возможна.
В 1937 году.
На 1937 год, и сделали аппарат, который позволял это сделать более безболезненно, что можно назвать, то есть для человека, чтобы он не уходил в кому, он не умирал, а кровообращение у него продолжало двигаться. Таким образом, вот. Вот. Ну давай, что у нас еще там? У нас был еще радиозонд.
У нас остается минута буквально.
Да я уже быстренько просто читаю. Радиозонд, ионизатор воздуха. Ну, здесь лампа Чижевского, ты сам прекрасно знаешь, что это такое. Раньше они висели под потолком, теперь это просто маленькие коробочки, которые стоят. Вот. Консервирование крови, как тебе такое? Название, конечно, люто выглядит, но это 26-32 года, когда как раз-таки мы тоже, Василий Сутугин придумал систему, при которой можно кровь, соответственно, сохранять надольше, чтобы помогать с переливанием и так далее. Вот, а все это, ну, это сыворотки были специальные.
Ну, наверное,
вот
30 секунд у нас остается. Давай-ка финалочку, наверное, поменем систему Станиславского.
В общем, аппарат искусственного кровообращения, кстати, тоже мы изобрели.
О, и еще вот.